В эти дни в России вспоминают о большом терроре сталинских времен. Начало ему положил совершенно секретный приказ НКВД за номером 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Личные подписи под этим документом поставили 7 человек, включая Иосифа Сталина, Климента Ворошилова и Вячеслава Молотова. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч человек были убиты, еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Периоду большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно активизировались в 1936-м, первой половине 1937 года. Массово репрессировали высшее командное начальство Красной Армии, массово репрессировали оппозиционеров, людей, которые состояли в небольшевистских партиях. Но слово «массовый» не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ 00447, тот самый совершенно секретный приказ НКВД. О том, что именно произошло летом 1937 года и о последствиях большого террора для всей страны, я попросила рассказать историка, заместителя председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никиту Петрова. У историков уже есть понимание, для чего Сталину, для чего Советскому Союзу понадобился большой террор в 1937 году и понадобилось подписывать и реализовывать вот этот вот страшный приказ, совершенно секретный, 00447.
Конечной целью Сталина было и создание занавеса, создание четкого барьера и этой теории осажденной крепости СССР и весь остальной мир, а с другой стороны внутренняя социальная чистка согласно тем директивным и, я бы сказал, доктринальным основам советской системы.
То есть это какие-то собственные представления о прекрасном советском человеке?
Не только.
Кого нужно было оставить?
Нет, не только. Нужно было оставить того, кто вписывается в социализм, а того, кто не вписывается. Те, кто раньше были лишены прав, но Конституция 36 года дает им право голосовать. Те, кто раньше принадлежали к враждебным классам. Те, о ком Сталин сформулировал тезисы об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. То есть все эти теоретические наработки, они работают в сторону создания некой глобальной чистки, которая, что называется, наконец поставит точку в так называемом сопротивлении советской власти. Вот тот приказ, о котором мы говорим, 00447, это только часть большого террора. Большой террор состоит еще из национальных операций. Из тех, кто подозрителен, в кавычках, по шпионажу, имеет связи за границей. Это другая категория людей, которые тоже являются очень большим и мощным потоком большого террора. И чистка, собственно говоря, управленческой верхушки, сталинской верхушки и ареста тех бывших оппозиционеров, кто когда-то проявлял несогласие со Сталиным. Все это в совокупности называем большим террором. Это спланированное, подготовленное и проведенные властью преступления против собственного народа.
Когда оно началось?
Первая операция, это была, конечно, операция по кулакам, антисоветским элементам и так называемым уголовникам. Она началась 5 августа 1937 года. Это начало, собственно, массовых операций и того, что мы называем большим террором. Но когда мы говорим, когда вообще все это началось в 1917 году. Когда к власти пришли те, кто полагал, что в политических интересах можно нарушать закон или придумывать такие правила, которые никак не соответствуют вообще нормам и идее права.
А вот эта операция, которая началась 5 августа 1937 года, она также в одночасье и закончилась спустя какое-то время?
Да. Считалось, что вообще вся операция должна закончиться в 4 месяца. То есть аккурат к выборам в Верховный Совет. Но не успели, безусловно, и операции продолжались, они были продлены. Пока, наконец, 1 августа сказали, больше не надо. Но, так как уже много было арестованных, то эти дела передали уже на вновь образованные тройки потому что альбомный порядок не позволял быстро все это рассмотреть в Москве. И сказали 15 сентября 1938 года, но на два месяца. И вот здесь все было четко соблюдено. Ровно через два месяца, 15 ноября 1938 года, было дано указание прекратить все дела на тройках и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. То есть
почему это произошло? Не откусили больше, чем смогли переживать?
Ну, начнем с того, что Сталин просто потерял к этому интерес с точки зрения уже недоверия к НКВД, потому что уже в этот момент он собирался смещать Ежова со своей должности. И кто-то должен был отвечать за все то, что сделали до этого. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Сталина, он ничего, что называется,
самостоятельности не проявил.
Да, он ничего сверх не придумал. Он реализовывал те директивы, которые существовали от Политбюро и от Сталина лично. И мы же видим в архивах огромное число документов, где собственноручная роспись Сталина, дать еще дополнительные ремиты, кого-то расстрелять. Всех этих резолюций его достаточно. То есть его персональная вина в этом беззаконии и в этой вакханалии убийств не подвергается сомнению. Но, тем не менее, ответственным за то, что посчитали перегибами, он назначил Ежова. И Ежов, в конце концов, был арестован и расстрелян.
А как люди относились к Сталину после этого? Ну, обычные люди в большинстве своем.
Обычные люди – это есть просто-напросто обычные люди, которые, в принципе, имеют склонность боготворить начальника. Были люди, критически оценивающие Сталина, и люди, которые пережили даже большой террор. Они все прекрасно понимали. Но они уже после этого не смели вообще что-либо публично сказать. 1937 год дал то, что называется, открытую карту. Никто не мог быть гарантирован от того, что он не будет арестован. Записная книжка изымается при обыске, и дальше начинается то, что называется обзвон. Что вы о нем знаете, что вы о нем слышали. А не говорил ли он вам того-то и того-то? Человека на допросах, и 1937 год внес эту новацию, в кавычках, били, пытали. Люди понимали, что на следствии тот, кто арестован, может называть их, может сочинять обстоятельства. Обстоятельства могут подсказываться следователям. И таким образом никто не гарантирован от ареста.
То есть нельзя было просто избавиться от человека, нужно было соблюсти какую-то формальность, добиться от него признания своей вины или еще чего-то. Просто так нельзя было расстрелять все-таки?
Ну, во-первых, начнем с того, что если речь идет о массовых операциях, все-таки сохранялось то, что необходимо делать. Завести дело на человека, подшить туда его показания, каким-то образом изобразить его врагом.
То есть формальная сторона соблюдалась?
Ну, конечно, конечно. И формальная сторона соблюдалась. Другое дело, что это признание, оно добывалось часто с помощью пыток. Но нужно было показать и самому человеку, и системе, что он действительно враг.
Все-таки о каком количестве людей идет речь? Скольких перемолол большой террор?
Это абсолютно точная цифра из архивов нынешнего ФСБ, а когда-то и из архивов, соответственно, НКВД. С августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек, и из них 700 с небольшим тысяч были расстреляны, то есть половина. Угу. Вот это и есть, собственно говоря, в кавычках, главный итог советской власти, что никогда ни до, ни после репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. Потом, да, действительно, и в годы войны, и послевоенные годы было много арестов. Потом они затухали. Это видно из всей статистики, которая, в принципе, сейчас доступна и опубликована. Но на фоне этой статистики 1937-1938 годы выглядят чем-то абсолютно аномальным. Но когда нынешние, скажем, защитники Сталина или люди, которые говорят о том, что ну вот были же рациональные какие-то мотивы. Да, безусловно, были рациональные мотивы, но они изначально преступными могут быть названы. По той простой причине, что это абсолютно было то, чего можно было избежать и без чего можно было обойтись. Здесь еще и персональная роль Сталина в его персональном и, я бы сказал, воспаленно больном уме.
А каковы последствия вот этой аномалии для страны, для людей?
Этот террор как раз и послужил залогом того, что советская власть рано или поздно кончится. Потому что результаты большого террора советская власть переварить сама не смогла. Во-первых, это огромное число тайных захоронений, которые постепенно становились известны. Как это было?
То река размоет.
Да, чаще всего, кстати, река и размывала. Ну, или немцы раскопают. И вот это все, ну, на немцев можно было еще как-то свалить. А в Сибири реки, которые, или, скажем, река Урал, изменившая течение в городе Чкалово, в Чкалове, ныне Оренбург, там тоже произошел этот подмыв в 1955 году. И нужно было как-то объясняться с народом, с одной стороны. С другой стороны, власть ведь не объявляла, что человек расстрелян. Она говорила, 10 лет без права переписки. Здесь такой эвфемизм заменял расстрел. Но прошло 10 лет, в 1947 году люди писали письма. И Сталин до самой своей смерти не мог решить, как быть с этим. Так отвечать им, что они расстреляны или нет? И только после смерти Сталина придумали, что можно отвечать, что в течение этих 10 лет он умер где-то там в лагере. И только при Хрущеве в 1962 году стали отвечать правду, говорить, да, расстрелян, но не про иностранцев. Про иностранцев правду стали говорить только в 1990 году. И власть не могла никак объяснить ни исчезновение этих людей, ни места их захоронения. И этот груз шел до самых времен перестройки, пока, наконец, под этим грузом советской власти не рухнуло, потому что люди говорили, если можно так со своим народом, то такая власть не имеет морального права дальше существовать.
А насколько корректны сравнения нынешних времен и нынешней политической такой ситуации подавления, истории, связанной с подавлением оппозиции, в том числе с 1937 годом?
Конечно, это фигура речи, когда мы говорим на дворе 1937 год. Слава богу, не 1937 год, но нужно понимать, что весь сегодняшний инструментарий власти, ее замашки, ее привычки, они, конечно, идут оттуда. И поэтому... Именно потому, что мы не осудили 1937 год в полном объеме, как преступление против народа, мы имеем сегодня и пытки в МВД и ФСБ, и расправу по надуманным обвинениям, и попытка заткнуть рот при любой уличной активности. Да, конечно, невозможно было представить себе марш несогласных в 1937 году. Здесь понятно. Но то, что мы сегодня видим как болезненную реакцию власти на подобные вещи, это... Реакция из 1937 года.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Самые общие представления о том, через что прошли люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ, можно получить, читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова. А можно поговорить с очевидцами, теми, кто выжил в ГУЛАГе. Именно этим на протяжении уже нескольких лет занимается команда Музея истории ГУЛАГа.
У тебя практически машина времени. Ты сидишь с человеком, который рассказывает, как это было в 1937 году.
Вдруг звонок, стук в дверь, 4 часа утра, светает.
Он не говорит, что я арестована. Он мне говорит, вам надо собраться и проехать с нами.
Очень много людей живут с этой травмой и уверены, что их истории никому не нужны и никому не интересны.
Некоторые видят вообще как миссию. У нас была и есть героиня Людмила Алексеевна Хачатурян, которая первоначально, я ей звонила, она сказала, вы знаете, к сожалению, очень болею и, наверное, уже не сложится. Потом она через 2 месяца, я узнаю, что она меня ищет, ищет в музее, да, и говорит, не умру, пока не расскажу.
Все народы нашей страны еще теснее сплачиваются в великой братской семье.
Уже легли, было включенное радио, и вдруг голос Левитана. И по его голосу, как только он стал говорить, по первому слову, которое он произнес, что страна, наша страна, там, я уж там не помню, значит, понесла там, все, мы все встали. А потом стали кричать и аплодировать. Вот как это было.
Это человек, который уже отрефлексировал эту проблему. Он написал много трудов, воспоминаний. Он все время начал каким-то образом увиливать, говорить, ну я об этом написал, почитайте. И выясняется, что его родной внук не читал ни одного его воспоминания. И тут пришли люди, которые очень подробно его обо всем спросили. Он вспомнил все, все до каких-то малейших запахов, там, я не знаю, каких-то... чувство унижения, да, то есть ему пришлось пережить это снова, и человеку просто становится плохо, его увозят на скорой.
Понятно, что люди в возрасте, да, но вот это какое-то чувство, нет ли моей, да, вот этой доли, вот этой последней капли, оно и всегда есть, я очень боюсь вот передавить.
Да. Я не была замужем.
А, вы не были замужем?
Нет, боялись, враг народа.
Она отсидела 8 лет за то, чтобы с иностранцем румыном сходила в театр. Я не понимала, ну вот как она вот может так спокойно смотреть на вещи, говорить, ну значит так надо было, ну значит так надо было, ну значит так надо было. И в конце интервью я все-таки не выдержала, задала ей вопрос, а не считает ли она, что система отняла у нее 8 лет жизни. На что она мне ответила, что но ведь эти 8 лет вошли в трудовой стаж, и их записали в трудовую книжку. Насколько сильно надо было отформатировать системе человека, чтобы вот он сейчас, по прошествии такого количества лет, продолжал так думать.
Практически вся страна, это был такой большой, огромный концлагерь, все производство которого основывалось на рабском бесплатном труде заключенных. Я начал в современной жизни искать, где он, ГУЛАГ, здесь.
Ну, а искать не надо, в общем-то, он все время просвечивает из всех щелей.
Наташа Джанпаладова встретилась с авторами документального проекта «Музей истории ГУЛАГа», и сейчас я ее попрошу рассказать чуть подробнее об этом проекте, о том, сколько людей работают и сколько уже документальных фильмов с участием очевидцев снято.
Музей истории ГУЛАГа делает этот проект с 2013 года, уже 6 лет, и за это время они сняли более 200 фильмов, и люди записывают интервью с теми, кто был арестован, кто пережил советские лагеря, также с детьми арестованных родителей, с теми, кто родились в лагерях.
Ну, то есть буквально все, кто подвергся репрессиям в сталинские времена?
Ну, по сути, да. Это огромный, огромный архив исторический, и сами авторы этого проекта говорят, что они записывают не короткие интервью там на 15 минут, это глубокие глубинные беседы, которые длятся там от 3 часов до 25, насколько я знаю, вот по их словам, это одно из самых длинных интервью.
А как они находят своих героев?
Некоторые люди сами приходят, говорят, вот мы хотим рассказать. Кого-то находят через знакомых, через какие-то архивы. А у музея также существует волонтерский центр, который в том числе помогает и искать респондентов, и потом, а уже после того, как с ними записывают интервью, волонтеры продолжают встречаться с ними, поддерживать их. То есть это не так, что записали интервью и все, никакой больше связи.
Но правильно я понимаю, что в принципе участником этого проекта может стать любой человек, в чьей семье есть бабушка или дедушка, прошедшие через вот этот страшный опыт. И для этого вовсе не обязательно вызывать съемочную бригаду из Музея истории ГУЛАГа. Можно сделать все самостоятельно.
По сути, да. Для этих целей даже на сайте музея сами авторы проекта разработали такую методичку, объемную достаточно, с инструкцией, как записывать такое интервью.
Мы договорились с Музеем истории ГУЛАГа о том, чтобы сделать совместный проект. И поэтому Наташа отсматривает фильмы и делает маленькие, на их основе, тизеры, если можно так сказать, из которых можно получить общее представление, а потом целиком фильм посмотреть на сайте Музея истории ГУЛАГа. И вот сегодня мы покажем как раз первый такой тизер. Наташа, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, что это за человек и что не вошло вот в ваш короткий вариант.
Ну, первую героиню зовут Людмила Хачатурян. Это вообще первый фильм, который сняли и сотрудники музея ГУЛАГа, и как они сами рассказывали в том видео, которое мы до этого смотрели, Людмила сама к ним пришла, сама захотела рассказать, и для нее это было важно именно донести свою историю. Ее история, на мой взгляд, потрясающая, потрясающая в своей трагичности, наверное. В 1948 году ее арестовали, по сути, за то, что она влюбилась не в того человека. Она влюбилась в черногорца, который оказался в Советском Союзе. Он учился, он был военным. Она вышла за него замуж, а потом его выслали из страны, а ее в 1948 году арестовали за то, что имела изменческие настроения и собиралась изменить родину.
Давайте посмотрим эту историю.
Вы не украли, вы ни с кем не поссорились, не подрались. И вы не понимаете, пока не оказываетесь вот во внутренней тюрьме Лубянки. И выясняется, что это за то, что вы полюбили не того, кого можно.
Хачатрян Ермилова Людмила Алексеевна родилась в 1929 году. В 1948-м арестована и приговорена к 8 годам лагерей. В 1954-м условно-досрочно освобождена, позже реабилитирована.
Не знаю, что он во мне нашел. Вот это для меня была загадка. Сначала это была забавная девочка, которая изображала из себя взрослую, поправляла, где неправильно он говорил. В посольстве он узнал, что по их закону браки заключаются с 16 лет. И мы там расписались. Они не знали, что уже подписан закон с обратным действием, запрещающий браки с иностранцами. И раздался стук в дверь. Появляются их трое. Главный татарин. Он не говорит, что я арестована. Он мне говорит, вам надо собраться и проехать с нами. Тогда мама вступает. Идет к шкафу, он ей говорит, вы куда? Она говорит, теплый свитер ей дать. Он говорит, зачем ей свитер? Мы ее привезем вечером. Я ей благодарила, ну, каждый день, каждую ночь, что мама сказала, нет, ну-ка шубку одень. Я увидела своего майора Митрофанова. Первую фразу, которую он мне сказал, ну вот, английских видел, американских, французских, ну теперь югославскую посмотрим. Какой брак? Ты сожительствовала с врагами за изменческие настроения и антисоветскую агитацию к 8 годам лишения свободы в ИТЛ. Там, когда я услышала 8 лет, как я разоралась, 8 лет! За что? Сначала куда меня отправили? На повал. Зима. Я пилить ничего не умею. Пила здоровая. Сосны корабельные на экспорт шли. Ну, у нас ничего не получается. Это был караул. Я уже там поняла, что Радойцу я уже никогда не увижу. Уже там я поняла, что на этом надо крест ставить. А мама мне все время присылала огоньки бандеролью. Можно было. Читал 2 дня в запой эти журналы. Большой снимок. Ну, на весь лист. Я его узнала сходу.
Вот этот человек.
Я хотела, чтобы он знал, какую цену я заплатила за знакомство с ним. И я написала письмо. А оказалось, что он уже полгода как умер. И на военном кладбище похоронен.
То есть вы так никогда и не встретились с ним?
Нет.
Эта программа «Человек имеет право». В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, чья деятельность часто оказывается эффективнее чиновничьей. И сегодня речь пойдет о работе общества «Мемориал». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Этот чемодан можно было обменять либо на еду, либо на одежду. Изготовлен он был в лагере заключенными. Это для них был способ выжить. Владелец Фидельгольц Юрий Львович. И чемоданчик этот путешествовал вместе с ним.
Международный мемориал занимается такой основной вещью. Это собрать и сохранить все, что осталось от политических репрессий, сохранить память.
Вот как выглядел Юрий Львович. Арестован он был в 1948 году, будучи студентом театрального института. Вот. Обвиняли его в антисоветской агитации. И осужден он был на 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах.
Мемориал никак никогда не ставил себе задачу дублировать государственные архивы. Государственные архивы – это память системы. А у нас другая память, это память человеческая, это память семейная. Очень часто бывают случаи, когда находятся документы, находятся сейчас фотографии, которые, в общем, люди не подозревали, что они где-то есть.
В мемориале работают музеи и выставки, рассказывающие о жертвах политических репрессий. Так, одна из экспозиций в октябре 2018 года была посвящена немецкой актрисе Кароле Нейр. В 30-е годы она эмигрировала в Советский Союз, где позже ее приговорили к 10 годам тюремного заключения. Нейр умерла 6 лет спустя в Сулилецкой тюрьме от тифа. На выставку приехала внучка актрисы Анна Венде.
Здесь было много экспонатов, которые приехали из Мюнхена и Берлина. Но есть и другая перспектива, своего рода взгляд из Москвы, где Карола Нейр, наверное, хотела начать новую жизнь, искала свое счастье, и где в силу разных обстоятельств все обернулось для нее не лучшим образом. Я невероятно благодарна, что здесь есть такая вовлеченность и интерес к тому, чтобы личность Каролы Нейр как актрисы и ее судьба не канули в лету.
В библиотеку и архивы мемориала ежедневно приходят работать исследователи, чтобы восстановить историческую правду.
Подавляющее большинство людей, которые получили сроки, не отражены ни в каких базах данных. Чтобы знать этих людей, надо работать с этими протоколами. ФСБ, в общем-то, более-менее к этим документам доступ есть. Но большой массив документов, вот как те учетные карточки, личные дела заключенных хранятся в архивах МВД. Эти архивы, там практически не берется что-либо получить. Они под разными предлогами не выдают. Чтобы не повторились те трагические события, которые были в истории страны, эти документы должны быть все обнародованы.
Также мемориал ежегодно проводит акцию «Возвращение имен», исторический конкурс для школьников, экскурсии и другие мероприятия, чтобы сохранить память о политических репрессиях.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.